Дорогие друзья, как вы думаете, вы люди, готовые к изменениям и к переменам? У меня к вам задание каждому пересесть на другое место. Исполни пророчество. Я бы с удовольствием поменялся с кем-то из вас. Повешу. Да. Я проповедник с бумагами, видите? Уникальный момент, что сегодня несколько раз переписывал конспект, потому что тут столько всего просто нереально, тут, знаете, льется. Вот. Кстати, хочу сказать, что лучше плохой карандаш, чем хорошая память. Поэтому Авакум был прав. Запиши, чтобы не забыть. Хотя, тут не пророчество прозвучало такое, что... то есть, самое крутое пророчество для пастора. Бог дает тебе доступ в архивы небес. И тебе не надо готовиться, выходи просто и проповедуй. Но моя вера пока еще до этого пророчества не дотягивает чуть-чуть. Немножко, да. Еще сейчас над собой пошучу несколько раз. Пока найду, да, где же у меня в моих бумагах конспект. Придется, наверное, идти в пророчестве, да? Хорошо. Вас, кто пробует выступать публично, кто начинает это поприще, хочу сказать, что зал на вашей стороне всегда. Зал, поверьте, даже больше, чем вы хотите, чтобы у вас все получилось. Люди пришли, они заплатили цену, или они просто, ну, пришли. Но у них есть 2 часа, да, и они хотят, чтобы тот, кто стоит здесь, у него все получилось. Поэтому спасибо вам за вашу поддержку, зримую, незримую, она ощущается. И вы знаете, когда я молился и готовился, лежа на кровати, и смотря, как пастор Андрей проповедует, и я спросил Духа Святого, что ты хочешь сделать, что ты хочешь, чтобы я говорил, что ты хочешь дать телу Христа. И первое, что он сказал, я хочу, чтобы ты дал понимание, что все мы тело и все мы нуждаемся друг в друге. Да, такой слабенький аминь. Да, еще, я забыл вам сказать, я очень много знаю, поэтому... Поэтому я вижу, когда твое сердце радуется, а лицо нет. И хочу сразу восстановить связь эту между сердцем и лицом, да? Вот хотя пастор Андрей здесь делал такое, что уже вы устали, наверное, улыбаться. Но я надеюсь, для меня чуть-чуть осталось тоже. Спасибо вам за такие аплодисменты. Я тоже скажу, что я не тот человек, кто должен здесь стоять, это точно, 100%. Правда. Потому что Бог призвал многих людей до меня. Я в свое время вообще валил лес, когда он это делал. Теперь, помню вчерашнюю проповедь, да, я валю лес на него. Никто не вспоминает, да, о чем была речь. Лобсиками кто-то пилит, помню, да, доски. Вот. И пастор Андрей говорит, что он сейчас вообще ничего не пилит, у него есть рабочий, кто на него работает. Поэтому вот я один как раз из этих мизеробов, кто валит. Вот. И, знаете, я хотел начать с того, что действительно, когда я валил лес, по своей воле, слава Богу, сейчас я никогда бы этим не занимался, конечно. Но тогда я валил лес, да? Тогда я валил лес, и я думал, что я там валю лес для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А на самом деле я понимаю сейчас, что тогда Бог готовил меня к тому, чтобы я мог стоять здесь. Я даже тогда этого не понимал, потому что школа Балки Леса – это колоссальная школа характера, посвящения, верности. Там в тебя вставляют стержень не добрые христиане, а злые мужики. И там разговор шипопечения, он происходит по-другому. Если ты не срубил пару машин леса в день, душепопечители вечером, тоже испив воды другой, они будут тебе объяснять, что надо работать лучше. И знаете, там я учился ответственности, там я учился преодолевать определенные вызовы. И про лобзик я немножко дополню, мне дали пилу, да? Когда тебе дает Бог лобзик, он... Нет, не так скажем. Бог как раз тебе дает другой лобзик. Когда ты покупаешь лобзик, он готов к употреблению. Ты вставил и начинаешь пилить. Я приехал в лес и спрашиваю, а где моя пила? Мне там такой мужик, знаете, с похмелья такой, там, ну, продыбался такой. Этот. Чекировщик есть такая профессия. Елочка зацепляет. А вон она там где-то лежит. Я ищу пилу, пилы нет. Там просто какая-то коробка с запчастями. Я говорю, где она? Он говорит, а вот это и есть пила. Тебе надо будет ее собрать и потом начать водить лес. А моя балка леса начиналась в 5 утра, заканчивалась в 11 ночи, когда я начинал только это делать. Мне не хватало навыков, мне не хватало компетенции, мне много чего не хватало, но вот было что-то внутри, что говорило, ты должен учиться это делать, ты это сделаешь. И когда вся бригада ходила по грибы, по ягоды, я один валил лес, я делал свою работу, потому что если я ее не сделаю, то душепопечители придут ко мне. Сейчас я понимаю, что, наверное, это одно из основных качеств, которое Бог использует в моем служении. Делать то, что ты должен, и не перекладывать ни на кого ответственность. И многие из вас сегодня, вчера были призваны Богом, и Бог показал вам ваши пути. Здесь есть такие люди? Очень здорово. И кто из вас хочет быть в пробуждении? Здесь надо, знаете, хотя бы это сделать вот так. Да! Когда начнется процесс, вспоминай, как ты здесь кричал. Ты можешь даже на видео записать это, чтобы потом, когда... Вообще, тема с лесом, это тема, знаете, во снах мне Бог через нее очень много говорит. Если я в лесу валю лес, я знаю, что скоро я завалю несколько жизней. В хорошем смысле, для царства. С лесом бывает по-разному. Знаете, нам один раз дали такую делянку, мы туда приехали, а там елочки вот такие стоят, то есть ты будешь целый день пилить и ничего не сработаешь. Это называется чебышник. На своем деле сорубов. И когда работали в чебышнике, опять же я думал, что мы какие-то одни вопросы решаем. На самом деле Бог учил тогда, опять же, делать свое дело, несмотря ни на что. Качественно, хорошо, взяв за это ответственность, неважно, какой вызов перед тобой стоит. Дорогие мои друзья, те из вас, кто хочет двигаться в пробуждении, кто хочет двигаться просто в своей судьбе, кто хочет двигаться в своем призвании, еще раз, здесь есть такие люди? Я здесь для того, чтобы показать, кто выйдет против вас. Да. И я буду сегодня показывать два очень непопулярных показателя, потому что вообще начнем с того, что Слово Бога – это очень уникальная вещь. Кстати, я с некоторых пор перешел на бумажную Библию. И если я не в путешествии континентальном, то я служу по бумаге. Это очень важно, читать живые книги, писать, рисовать. И у меня мой конспект, он написан вот здесь, на страницах книги. Вот. Что такое Библия? Библия, знаете, очень уникальная вещь. Это как будто бы такая машина рентген, машина МРТ. О чем я говорю? Мы фотографируем человека, и нам кажется, что человек красавчик. У него все в порядке, да? Ну, как сейчас у меня, да? Все классно, все хорошо, да? Ну, немножко спасательный круг есть. Если бы его не было, ну, тогда вообще бы вы меня, может быть, не слушали. Вот, то есть у меня есть спасательный круг. Мы с вами в теме все. Итак, вот, и что такое Библия? Знаете, вот есть такой поверхностный взгляд на человека. Ты приходишь в больницу, тебе врач говорит: слушай, у меня подозрение какое-то, что у тебя что-то не в порядке. Несварение, а желудка у тебя, видимо. Вот, ходишь, атмосфера вот, у тебя какая-то, ну, такая, не царская. Вот. Давай, говорит, тебя просветим. И берет, делает УЗИ или рентген, да, или в машину МРТ запускают. И она смотрит немножко куда? Глубже. И получается, там кнопочки такие чик-чик-чик-чик-чик нажал, и у тебя хоп, внутренняя проблемка, она прояснилась у врача на экране. Не переживай, здесь твои проблемы, фотокарточки твоих проблем, никто показывать никому, кроме меня, не будет, поэтому сиди спокойно. Не прошла шутка, да? Вот, я же это о чем? Я ж тупею тоже, когда смотрю иногда в зал. Светалю. Или идет. Да. Ты, если я мимо пролечу, ты просто такая, так как-нибудь сделай, хорошо? Но не так. Обратную связь мне, пожалуйста, какую-то там дайте, да, что. Вот. Ну, в общем, с животиком разобрались, да, есть проблемы посложнее, например, кости, позвоночник, да, глубоко. Тебя вообще там в такую штуку ложат, вообще на гроб походит. У меня вот когда грыжа вылезла, меня в больнице положили на обследование, в общем, в эту штуку засунули, я заехал в эту кабинку МРТ, вы знаете, там уникальная терапия со мной происходила. Я ощутил себя в последнем пути. Я такой подумаю, слушай, лежу там и думаю, блин, есть в этом смысл человека живьем закопать на несколько часов, да? Потом откопать и сказать, ну как, ты так же смотришь на эти вопросы? Это ключи трансформации, да. Левый сектор, просыпаемся, улыбаемся, все хорошо, все нормально. Ключи трансформации, вот. Поэтому вот Библия такая вещь, которая может просветить, просканировать человека или личность. Опять же, у нее, знаете, есть меры предосторожности и безопасности. Тоже знаете об этом, да? Русские люди как они делают? Вот у меня знакомая была одна, она просто взяла блузку, одела, ну, после стирки и на себе пыталась погладить. получается, ожоги были. Умные американцы пошли дальше, они так и пишут на утюгах: одежду на себе не клади. Не надо, изучи инструкцию. Вот. Когда мы читаем Библию, и мы ее кому-то хочем применить, это не та чуть-чуть ее функция. Когда мы читаем Слово, оно должно просвечивать нас. Ну, а уже потом их.
И обязательно их.
Сначала бревно, да. Опять вы меня в тему леса заготовок хотите сказать. Ну и в общем, и получается, какая история получается? Что в Библии очень много разных событий, ситуаций, личностей, пророчеств, да? Вот там просто масса настроек, и ты можешь как к этой машине подойти и вбить туда. Чик-чик-чик-чик-чик там. Василий Петрович решил. Чик, прочитать его, проследить, так делать не надо. Вбиваешь свое имя, свою фамилию, свою проблему. Заходишь, просвечиваешь и видишь себя в его параметрах. Аминь. Поэтому то, что я сегодня буду говорить, оно будет относиться прежде всего персонально к тебе.
Аминь.
Следующая как бы функция Библии, что нам дают эти истории. Мы можем распознать волю дьявола, чтобы защититься и избежать его. Нам не безызвестно его умыслы, да? Библия имеет параметр задавать и определять процесс и явление. Естественно, человек это интерпретирует, но он это может сделать максимально как-то так эффективно, качественно, для того, чтобы получить над ними власть. Все, что мы, все, чему мы дали понятие и имя, мы получаем первый уровень власти над этим. Очень просто. Пока ты не понял где-то, что ты злой, ты не подвластен над своим злом. Ты даже не сможешь с ним работать, потому что ты думаешь, что все хорошо. Пока ты не понял, что ты жадный... Пока ты не понял, что ты жадный, ты не сможешь с жадностью разобраться. Когда Бог вместе с Адамом, дай Бог памяти, творил мир... Это тоже была шутка, да. Он приводил к нему зверей, и он давал им имена, и он получал над ними власть, над творением. Когда что-то происходит в нашей жизни, и вот здесь вообще есть люди, кто служит Богу? Я имею в виду не персонально, а кому-то. Хотя бы в парах. Те, кто находится в служениях, есть здесь люди такие, да? Вы здесь. Вы знаете, что Бог призвал вас открывать определение процессов, которые происходят с вами, для того, чтобы вы получили над ними власть. И кривое зеркало, кривой взгляд, взгляд греха, он лишает способности, он лишает человека способности правильно, адекватно видеть. Это и есть обольщение. Обольщение — это когда человек перестает видеть действительность, реальность самого себя так, как на самом деле это происходит. Это обращение. Это кривое зеркало, это кривое взгляд. И он думает, что он красавчик, он думает, что у него все правильно, но если включить машину под названием рентген Божьего Слова, то есть над чем работать. Всем нам, да? Аминь. Вот. Итак, о чем я хочу сегодня с вами говорить. Вы знаете, есть два духа, вернее, это один дух, сиротский дух, и у него есть два направления. Это непопулярная тема, особенно на конференции, где вот столько много служителей, пасторов, тех, кто себя такими считает, является, да, действительно так. Не, ну поверь, твои будет тебе. 100%. Первый дух – это дух старшего брата. Дух старшего брата. Помните, да, когда грешник вернулся, блудный сын вернулся в дом отца? Помним эту историю? Небеса ликовали! все сейчас проплелись, не я ли старший брат. Вы знаете, мы с вами можем, вот я сегодня буду проповедовать о старшем брате, о духе старшего брата и о духе Саула, о сиротстве, об усыновлении, будет затронут Иоаннафан, и каждую личность, каждый параметр мы можем взять и примерить на себя, есть ли в нас что-то или нет. И знаете, все мы, я думаю, будем потом каяться. Все мы были Саулами, которые душили Давида. Все мы были старшими братьями с кислыми минами, когда возвращался кто-то, или Бог кого-то восстанавливал, или призывал кого-то в служение рядом с нами. Все мы были Иоаннафанами. И эти два духа, они всегда выходят против живых, против сезона, когда должен родиться Давид. Назовем это так. Когда родился Давид, была восстановлена скиния, была восстановлена слава в Израиле. Но перед тем, как родился Давид, был Саул, который был поставлен царем и наделен властью. Это для нас будут прообразы. У этого царя был сын Иоаннафан. И есть одна история в Библии, в первой книге Царств, 14 главе, в которую мы сегодня с вами пойдем. И на примере этой истории, я верю, что Бог нам даст ключи, Он разоблачит этот дух, он потеряет власть над нами, над тем, что мы делаем. Я верю, что дух усыновления, дух сыноса, он еще больше захватит тебя. Ты будешь переведен в новый уровень любви, простоты и отношений с отцом. Итак, два духа. Первый дух, дух старшего брата. Итак, возвращается парень, который был потерян, который... Давайте так представим. Он был красавчик. Вот примерно как я. Он был красавчик, у него было все нормально. Он был наглый. Дерзковатый такой немножко, был с амбициями. И нетерпеливый. Да? Никого не напоминает. Кроме меня, не помню. Он был наглый такой, с амбициями, нетерпеливый. Ему хотелось войти в наследие отца, но время еще не пришло. А когда не приходит время, тебе очень хочется, тебя ждут свиньи. У тебя будет энкаунтер с ними. Ему очень хотелось, он... так, прикинул все, знаете, он знает отца, он знает ходы отцовского дома, он говорит, дай мне свою, мою часть имения. И, кстати, отцовское сердце, оно дало, оно дало, оно покрыло, и оно что сделало? Отпустило. Вы знаете, а где в это время был старший брат? У меня есть подозрение, что он внимательно за этим наблюдал. Он наблюдал, но он, наверное, папе говорил, отец, не вздумай это делать, если ты это сделаешь. Слава Богу за мудрых отцов, которые могут отпускать и давать детям совершать ошибки. Старший брат наблюдает, засеивается. У него служение черного камня было, да? Старший брат — это черный камененосец, он всегда выкатывает. Он же выкатит потом камни черные, помните? Как ты мог? Раз, булыжник черный. Хоп, еще булыжник. А у отца служение белого камня. И белый камень всегда побеждает черный.
Аминь!
Итак, он уходит, он возвращается, и он... Старший брат, он недоволен. Все довольны, кроме него. И, дорогой мой, сейчас очень хорошее время оценить тебе свое сердце. Я говорил, что это проявление сиротского духа. Сиротский дух, он родился в Эдеме, когда люди отступили от Бога. И знаете, первым его проявлением стало убийство одного брата другим. Часто братьев убивают не враги оттуда, а их убивают те, кто рядом. Тишина. Я же говорю, тема не популярна, но важная. Я знаю, что Бог хочет нас дать нам прививочку такую, знаете, хоба. Дать нам исцеление, дать нам покаяние, изменение наших сердец, восстановление наших путей. Чтобы мы не попали туда, в Иезекииля, к этим жирным овечкам, которые мутят воду. И когда приходит молодая овца, они ее так шопой, знаете, пододвигают. Аккуратно. А это, знаете, это как происходит во время поклонения Господу? Под соусом служения. Опа! Итак, а ты, пастырь, ходишь, смотришь, что ты смотришь, овечка шерстка какая-то стала, длинная, пахнет от нее как-то, знаешь. Рядом пару тучных овец, они, аллилуйя, аллилуйя. Овца потерянная вернулась, пить не дают. При чем здесь овца вообще сейчас? Знаете, у нас настолько насыщенная сейчас жизнь, у меня мозг, он иногда как выпадает куда-то, а вернуться не может, но временно. При чем овца-то здесь была? Все, понятно, понятно. Вот, в общем, сиротский дух служения, он овечек пододвигает в сторонку, чтобы никто не пил. Никто не рос, никто не развивался. И если кто-то позволит, овечка, старшая овечка, тогда ты попьешь. Если она не позволит, все. Вся надежда на мудрых пастухов, которые разрулят эти темы. Вот. И получается, что вот этот дух старшего брата, на что он уповает? Он наповает на такие вещи, как, например, стаж. То, сколько в Господе, давайте померяемся шерстью длиной. И поэтому Бог сейчас поднимает молодых и очень быстро.
Аминь!
Это, кстати, не обо мне, я пенсионер. Поднимает молодое поколение очень быстро. Он дает им мудрость. Он дает им древний дух. Он дает им... Ну, это реально новая порода, которая сейчас поднимается. И знаете, есть конфронтация между старыми тучными овцами, старшими братьями и молодыми, которые приходят в царство. Или нет?
Нет.
Есть или нет?
Нет.
Есть или нет?
Есть!
Есть, классно. А то я же думал, может быть, я не, тоже печеньку овсяную не ту покушал. Она есть, родные, действительно она есть. И Бог призывает нас всех поднять культуру, где люди будут расти, раскрываться, развиваться. Не в анархии, не в интригах, не в манипуляциях, не вот в этих всех мутных ходах и движениях, где они будут раскрываться в культуре царства, в культуре почтения и любви. Итак, это стаж. Дальше, это, знаете, этот сиротский дух, он проявляет себя таким образом, что... А ты сколько работал для Господа? Тогда, если ты не работал для Него, тогда закрой рот. Закрой рот, девочка. Тебе еще тогда 21 год, а я уже... И принимает. Понимаете, он закрывает принятие даров, которые на других людях. Закрывает принятие того, что Бог... Вот как же Бог сделал? Он через тебя сейчас хочет служить кому-то. Каждый его храм. А сиротский дух, он говорит, что я не буду его воспринимать.
Слишком молодая.
Слишком расфуфыренная. Слишком яркая. Кстати, дорогие друзья, что еще хочет сделать Бог? Я знаю, здесь есть люди, которые почему-то перестали ярко сверкать в Его славе. К Кто-то здесь попал под какой-то ложный такой, знаете, налет смирения, и ты зарыл свои дары, таланты, чтобы братья не соблазнялись. Ты слишком яркий, и ты слишком успешный. И тебя клюют. Здесь есть такие люди? Давайте мы за вас помолимся все вместе. Я потому что такой же, я нуждаюсь в этом тоже. Иисус, я молюсь, восстанови ярких, восстанови тех, через кого ты сияешь. Восстанови тех, кто любят тебя, следуют за твоим присутствием, и у которых большие яркие таланты. Это не стыдно! Твой дар, твой талант, он прославляет того, кто создал тебя. Твоя ответственность – служить своим даром Богу. Вы вообще-то изменили? Что вы делаете вообще? Дайте мне поработать, мне только говорю сразу аминь, аминь. А где твердыни, которые я хотел
слушать?
А их нет, да. Пастор Андрей уже поработал. Поэтому это, знаете, это дух сиротства, который, это старший, дух старшего брата, он ненавидит молодых, он ненавидит перспективных, он ненавидит, он просто ослепляет людей. И знаете, в чем дело? Дело все в том, что любовь надо зарабатывать. И завтра мы будем на мастер-классе, на своем об этом чуть говорить. Есть такая тема, знаете, когда мы говорим без слов. И старший брат, дух старшего брата всегда будет показывать тебе, что с тобой что-то не в порядке. Сынок, ты что? Браток. Это не говорится, знаешь, это вот так транслируется. Кто ты? И эта атмосфера, она как закваска, она может на тебя попадать и тебя просто пятнать. Все, ты потом уже в стыде в каком-то ходишь. Ой, меня Бог так уникально сотворил, но я об этом никому не буду говорить. И тот этого выигрывает, скажите, от твоего смирения. И самое, знаете, самое, живя в доме Отца, они не знают Отца. И когда приходят потерянные, им пытаются дать версию того Отца, которого они знают. Пастор Андрей говорил о мирах. У старшего брата свой мир, в котором есть свой Отец, свое царство, своя церковь, свои вещи. И когда приходит младший брат, которого любит отец, у которого радуются ангелы, который уплатил цену, и двери дома открылись, они пытаются втянуть его в свой мир, где он недостоин, где он недостаточно свят. Вы знаете, есть церкви, где людей выводят каяться, а потом говорят: Бог тебя еще не простил. Еще месяц. Два месяца еще. Нужно ходить и всем видом показывать, что ты сокрушен. Это вот старший брат. Что такое покаяние? Покаяние — это понимание того, что ты ушел в своих путях куда-то никуда. Это признание этого и обращение к благодати Бога изменить сердце и пути. Все очень просто. Поэтому я сейчас буду каяться за себя, за то, что я был старшим братом. Если ты хочешь покаяться вместе со мной, я призываю тебя встать. Можем мы помолиться все вместе или... Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты вводишь в нас в понимание того, что мы часто вели себя Родные, я хочу сказать, знаете, все мы здесь хорошие, отличные люди. Иногда мы вели себя неправильно. Твои плохие поступки – это не штамп, не пятно на тебе, не гиря на тебе. Это просто поведение, которое нужно исправить. И благодать Бога здесь для этого. Пусть мы здесь, перед тобой, я прошу тебя о том, чтобы ты просто прямо сейчас вошел в наше ДНК, в нашу генетику. Мы каемся в том, что мы были старшими братьями. Что там, где радовались, мы прессовали. Что когда возвращались потерянные или вставали более яркие, мы были в страхе и мы агрессивно себя вели. Я молюсь о том, чтобы прямо сейчас этот грех, он был просто омыт, очищен, и я знаю, ты забрасываешь его за хребет. Я молюсь о том, чтобы прямо сейчас твоя благодать развернула наши сердца и наши мысли, исцелила наши сердца, и мы шагнули еще в более глубокий уровень сыновства, доверия и мира к тебе. Ты положил на это движение огромную судьбу, и оно нуждается в отцах. И я сейчас молюсь о тех, кто призван быть отцами в будущем. Я молюсь сейчас о том, чтобы твой дух исцелял, корректировал, восстанавливал, обновлял ДНК и генетику. Я прославляю тебя за это, мой царь. Аминь.
Аминь.
Что-то для себя взяли чуть-чуть? С Саулом будет интереснее. Дух Саула — это жестокий дух. Если кто не знает. У Саула было, знаете, жестокое сердце. Жестокое. Жестокость можно спрятать. Ее можно завуалировать. Она будет, знаете, как себя проявлять? Она будет хотеть убить своего же сына. Саул, вот сейчас мы будем об этом читать. Саул пытался убить того, кого он родил и кого он должен был поднять и воспитать. Это дух, который также является ветвью сиротства, он основан на внешней красоте. Павел писал Тимофею, что в последние времена люди попадут под обольщение, они будут ставить внешнюю красоту и оболочку сильнее, чем силу богослужения. То, что происходило вчера, это не выглядело красиво для кого-то. Но в этом была сила. Дух Саула — это дух, который хочет всегда выглядеть респектабельно и красиво. Даже после того, как он накосячил конкретно, что он, знаете, сказал? Почти мне 5 людей. Ну, давай сделаем так, что, я хочу остаться красавчиком в глазах людей. Он на этом же основан. Дух Саула — это дух, который... заводит связи, которые ведет интриги, которые запускают ходы для того, чтобы убить Давида, убить пророка. Сына Фана, сделай так, не скажи, куда он придет. Он шифруется, он часто проявляет себя агрессивно по отношению к жизни. Берет копье, кидает. Но в основном он также может двигаться за кулисами. Если ты сильно живой. Аллилуйя. За сердцем Саула, за его жестокостью, за его желанием мстить, убивать, стояла низкая самооценка. Это 15 книга Царства, это 14 стих, по-моему, или 17, сейчас точно вам скажу. 17 говорит о том, что Саул был красив, но внутри не содержательный. Он был красавчик, но внутри маленький-маленький такой и больной. Это его характеристика. Дальше. Саул служил из своего дара, а не из присутствия. Когда к нему пришел Давид, и когда Давид бросил вызов Голиафу, что дал ему Саул? Он ему дал свои доспехи. Он ему дал то, что было на нем когда-то. Он сказал, вот мое обмундирование, я хочу, чтобы ты его одел, иди, этот дар поможет тебе разобраться. Мы за тебя помолимся с Израилем. Давай, вперед. Что делает Давид? Давид говорит, что мне это не надо. Он примерил, он сказал, это не мое, и он берет что? Прощу. Он берет гальку, отполированную водой, тоже, да, прообразы определенные, достает, и он зашвыривает из присутствия, потому что он был где-то, где он знал, как это делается. Это не было копия, это не было, знаете, тем, что я увидел что-то, я это скопировал, я это применил, вообще я не понимаю даже, зачем и кто это делает, для чего. Я это делаю, и у меня это не работает, потому что ты это делаешь из клише. Ты это делаешь, нет, не ты, извини, человек это делает из клише, человек это делает из какого-то чужого опыта. Или своего дара, но не из присутствия, там, где никого нет. Эта конференция, она же об этом прям вся звучит. Давид знал, как это делается, потому что, следуя за присутствием, вместе со своими овцами, он убивал, он рвал, он побеждал. И когда он вышел против Голиафа, он его просто взял и завалил. Но сегодня не о Давиде, сегодня мы будем разговаривать об Иоаннафане. Еще, родные, важная характеристика духа Саула. Он никогда не возьмет ответственность за свои поступки. Глори! В чем, знаете, суть-то вся, родные? Все вы были в доме Саула. Выйди оттуда, все сказали, я так не хочу, но все мы здесь, это к себе тащим. И единственный путь освободиться от этого, это покаяться в этом. Отрубить этот хвост и идти дальше. В те вещи, куда Бог нас ведет. Знаете, очень хороший пример. Мне Бог преподал урок с моей семьей, с моим сыном. Я себе 10 раз говорил, я не буду такой, как мой отец. Угадай, кем я стал. И знаешь, когда я это увидел? Когда мой ребенок начал вести себя определенным образом, я смотрю, мой папа поднялся. Сидел где-то там, вышел. Все было нормально, все было хорошо. А тут хоп, и мама прибежала. Пришли именно те двое, знаете, которых я говорил, нет, мои дети будут в другом, моя семья будет в другом, а приходят-то они, старенькие, вот они. Мама, прости, я знаю, ты будешь мне звонить. Сори. Будучи в какой-то структуре, ну вы сами знаете, в какой, знаешь, тебя там прессанули хорошо, тебя просто там бомбанули, ты говоришь, я когда буду служить, я никогда так делать не буду, потом приходит время, ты делаешь точно так же. Потому что среда, она в тебя впиталась, ДНК в тебя перешло, все, ты несешь это, мудрый человек, рано или поздно, он вот в эту машинку зайдет, МРТ, в позе смерти, просканируется, выйдет и скажет, да, есть чем работать. То, что у тебя сейчас печать стоит на одном месте, реформация, это тебе просто направление к врачу дали. Полечиться отправили. Разбираешь рот, потом позвоночник, потом то, что здесь. Чтоб было не так больно иногда. Наркоз. И это сиротский дух. Ох, сиротский дух. И вы знаете, я верю, что сейчас мы с вами попадаем в тот сезон строительства царства, строительства жизни. То, что происходит сегодня здесь, оно отобразится на детях. На твоих. Итак, посмотрите, как вы думаете, сколько народу сейчас находится в этом зале? Представляешь, это все, кто здесь сидят, и все их связи. Отсюда влияние идет именно такое. А сколько еще смотрит по интернету, так далее, так далее, так далее. Это то, что заквашивает очень много народа.
Аминь.
Вот. Аллилуйя! А я сегодня посмотрел, пастор Андрей говорит, я, говорит, начал молиться дома, и меня, говорит, старое обтягивает, да? Я тоже начал поклоняться, ну, не старое, а то, что вчера было. Я тоже только музыку, и меня тоже. Вчерашнее, попей немножко, сейчас будет котлета. Надо смочить горло. О, у меня есть чем. Да. Оно все здесь, как бы. Оно никуда не ушло. Давайте вашу бутылку вообще. Вообще, реально какая-то конференция нереальная. Это тут место, да, какое-то? Хорошо, Андрей. Итак, идем к Саулу. Вообще, кто попадал под дух Саула? Вообще, кого прессовал Саул в своей жизни? Честно, не бойся, Саула уже здесь нет. А не могли бы вы встать? А, дорогие, все мы потенциальные носители этого духа. Те, кто рядом, посмотрите на них, зафиксируйте их, пожалуйста. Чтобы когда была молитва, они молились. Друзья, классно, спасибо. Мы сейчас его вскрываем. Он теряет власть над нами. Знай Богу славу. Одни. Это не смешно. Они не одни. Кто будет стоять рядом с ними? Встаньте. Видите, как у нас в армии все происходит в нашей? Одни стоят, другие сидят. Я стою сюда, что у меня на полях написано. Итак, история. Пускай Дух Святой откроет пророческий взгляд на нее для тебя, чтобы ты мог взять для себя ключи, лекала, вот все, что там будет. Итак, история в том, что враги, филистимляне, они атаковали Израиль. И первое, они заняли, отряд филистимлян вышел, и сразу же извиняюсь за свою дикцию этих старых еврейских названий, Михмас Мон. Поэтому ты не один такой. Михмасское переправе. На одной стороне был утес, на другой стороне утес была река, была переправа. И туда выдвигается отряд филистимлян. Это пророчески для нас показатель. Я буду проповедовать о духе Саула, но с призмы того, как он ведет себя, когда ты будешь делать прорыв и победу. К чему тебе готовиться? Как тебе снарядиться? Бог нам открыл в чертежах своего царства не только пути для нас, но дал лекало того, как мы можем планировать стратегии нашей защиты и нашего движения. Отряд филистимлян вышел к Мимкинской переправе. Вы знаете, это символ моста. Это символ взаимосвязи, это символ блокировки речного устья. Как много всего, да, что можно взять. Мосты символизируют разные вещи. Поэтому сейчас просто представь, сфера, где стоит враг, и сфера, которая нуждается в прорыве. Представил? Возможно, это отношение, возможно, это движение Бога, возможно, это какой-то проект, какой-то бизнес, да, какой-то, в общем, царство должно быть экспансировано, да, дальше, и что-то препятствует, твоя судьба персональная. Итак, стоит этот охранный отряд. Иоаннафан сказал своему молодому оруженосцу: давай перейдем и просто всех замочим. Вы знаете, бывают времена, когда лидерство дремлет или занято другими вещами. Бывают такие времена? Ну как же не бывают, я сам сплю все время. Это была шутка, на самом деле, частичная. Я на самом деле хочу вам показать, ребята, мы сделаны все из одного теста. Все. Все мы спим. Саул в другом месте. Всегда есть Иоаннафан, который говорит: так, а что бы нам не разобраться с этой темой? Есть здесь такие люди? Никто меня не увидит. Это не будет выглядеть слишком вызывающе. Здесь есть люди, которые готовы принимать вызовы, разбираться с какими-то проблемами, преодолевать препятствия, побеждать для царства. Поставим славу! Это Дух Святой, прямо сейчас просто отметь Иоаннафанов на этом месте, прям печать на них поставь, чтобы никуда не уйти. И вот, и получается Иоаннафан. Он советуется, дорогие, следующий стих очень классный. Своему молодому оруженосцу, молодому, чистые мозги, незапятнанные своим опытом, своими там промахами. Орденов нет. Они часто тяжелее всего. Да, ордена обсадить не берешь. У тебя крыша, представляешь, и ордена висят. С палочкой. Приведите царя. Царь должен быть первым в битве. Но позади всех. Нет, это тактика войны, чтобы его не убили. Потому что если убьют царя, битва выиграна. Врагами. Поэтому берегите ваших лидеров. Это молодой человек, это чисто вера. И вы знаете, я вижу, как часто в проекты, которые дает Бог молодым людям, они такие немножко crazy, их никто не делал. Они такие, знаете, за рамки принятого мышления. Есть две самые трудно прогрессирующие организации на планете Земля. Угадайте, одна из них кто? Не уверен, может поуверен, сказать правильно говоришь. Российский футбол. Аминь, да. Господь высвободит тройное помазание скорости, 10 скоростей высвободит туда. Давайте играть в футбол, давайте. Братья и сестры побежали на ресталище, побежали. Бывшие футболисты все, русские футболисты. Он советуется с молодыми. Вы знаете, есть в этом очень такой сильный элемент. Задача отцов, на мой взгляд, дать возможность или создать пространство молодым креативить, придумывать, реализовываться и двигаться. Сиротский дух, если в человеке он есть, он не даст этого пространства. Если это отец, он создаст это пространство, он создаст эту платформу. Он уплатит цену, чтобы она была. И вот эти парни, они советуются. Кстати, мы когда были в Эстонии, вот этот таллинский ветер пробуждения, когда он был, он когда рассказывал, там он такой интересный ключ дал, он говорит, все думали, что это придет вот через этого и через этого суперкрутого человека. А пришло вообще через других людей. Но отцы позволили этому происходить, они защитили это, они дали этому платформу. Потому что им не надо конкурировать с детьми. К этому готовься, возможно, это ты. Ты просто будешь утром искать Бога, Дух Святой придет в свою комнату и потом пойдет дальше. С 8 до 9. Реально, они были в горнице, они ожидали, сошел Дух Святой, и все, и оно началось. Родные, мы говорим о пробуждении, об излиянии, но мы не знаем, где это начнется. Почему-то все вдруг думают по умолчанию, что это именно здесь должно произойти сейчас. А почему не в твоей, да какая там горница у многих, здесь молитвенная комната совсем в другом месте, потому что в квартире, в коммунальной, иногда только там никого нет. Ты зашел в свою горницу, оборудованную в молитвенную комнату, сел на святой стул. Там дети у тебя бегают, да? Ну, 5 детей в семье. Где еще молиться? Аллилуйя. Именно там. Это как бы, ну, это наша действительность, это наша реальность, да? Кто-то молится в своей тачке, когда там бомбит, работает. Это единственное место, где человек может быть один, не считая всех вот этих, кто вокруг рядом ездят, да, кто ездит не умеет. То есть ты как бы там и в сердце возрастаешь, и с Господом растешь. То есть, Дух Святой зальется там, где он и зальется. Мы не знаем, где это произойдет. Поэтому я рискну, я пророчествую, что ты этот человек. Потом просто знаете, когда это произойдет, ты просто потом где-нибудь скажи, что вот он тогда рос на пророчество, я там пристроюсь тут рядышком там, а. Ну, здесь есть запросы. Знаете, есть люди, которые, ну там человек где-то, ну ладно, туда мы не пойдем. Итак, подвиг Иоаннафана. И он советуется с этим молодым парнем. И что он ему говорит? Знаете, что ему говорит молодой парень? Его как бы оруженосец. Тот, кто таскал мечи, готовил его в битве, да, протирал везде, где он сам не мог себя протереть. То есть, ну вот, делал всю такую уникальную работу. Он говорит, делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, чтобы ты не решил. Аминь.
Аминь.
Вы знаете, какая проблема сейчас? Очень большая проблема. Это проблема верности.
Аминь.
А в чем верность заключается, родные? А верность заключается в том, что когда тебе хочется уйти, ты остаешься. Вот тебе вся верность. Когда все скажут тебе, что, о, слушай, здесь вообще пропащее дело, тебе надо двигаться в другом направлении, и ты остаешься, это и есть верность. Верность — это не тогда, когда тебе создали платформу, ты такая звезда, пришел, здрасте, все меня почтили, все для меня тут есть, пожалуйста, я верен вашей церкви, я верен вашему движению, я верен Иисусу Христу, верен своей жене, когда все у меня есть, все хорошо. А
когда...
Раз. Когда тьма покрыла землю, когда царь уехал и не возвращается, когда что-то идет не так, как тебе бы хотелось, где верность? Она где-то в атмосфере. Давайте мы ее стянем. Она, это продукт твоего сердца, твоего решения, твоего хребта. Кстати, вот дело-то все в чем? Мы когда в лесу работали, лес варили. Оттуда все неверные быстро убегали. После первой беседы душепопечения. К чему я это говорю? Часто Бог, вот это звучало уже, но Бог тебя может задвинуть вообще в другую сферу с одной только целью выработать в тебе верное сердце. Сердце, я скажу на сленге, которое не срывается с прожарки. Прожарка, знаете, кто у нас? Жарят мясо, да? Говядину кто-то такую коровью 7-летнюю, 8-летнюю жарили кто-то здесь, да? А это бесполезно. Сапог, да. Колесо, точно. Поэтому, когда ты просишь у Господа мясо, будь аккуратен, уточни какое. И здесь мы видим верность, родные. Я правда, мы все будем сдавать эти экзамены на верность людям, на верность Богу, на верность каким-то обещаниям. И это добродетель, это наверное, одна из самых-самых-самых весомых в глазах Христа вещей. Это верность. Верное сердце. Вот я желаю, чтобы оно у нас было. Идем дальше. Ну вот, они начинают, в общем, эти два безумца, Иоаннафан и парень, который молодой, безумный, незапятнанный всяким ветром христианской мысли, хотел сказать, христианского опыта, они решают сделать то, что никто не делал. Креатив их заключался в том, они попросили у Бога знамения, Бог сказал, идите, побеждайте, я отдаю там этот отряд филистимлян в ваши руки. И вот битва, которая происходит, позвольте, я вам ее прочитаю. Все здесь мне ручки подпишите. Отлично. Итак, битва. Как нам с вами биться, мы сейчас спасали Господа. Поднимайся вслед за мной. Господь отдал их в руки Израиля. Это Иоаннафан говорит оруженосцу. Место, да, конечно же. Первое, это печатная Библия. Второе, это 14 глава первой книги царства. Не, ребят, серьезно, здесь это не требование, потому что вы же все приехали с тяжелыми чемоданами издалека, с перегрузом, поэтому мы понимаем, в Библии много весят, ее носить это цена целая. это тяжесть христианской жизни. Вот, поэтому 14, 12 и 13 мы прочитаем. И Енофан сказал оруженосцу: «Поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля». И Енофан карабкался, цепляясь руками и ногами. А следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Енофаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Вот вся битва. Ты, Енофан, призванный взять гору и одержать победу над препятствиями. Вся твоя битва – это карабкаться вверх, смотреть на Бога.
Аминь.
Аминь!
Что делает дьявол? Что делает его концепция? Увести твои глаза с Иисуса. Все. Это его битва. Наша битва – это быть на нем. Фокус на нем. Фокус на той. И даже не столько на той цели, а на присутствии. А в нем эта цель. Все. И что делает Енофан? Он просто карабкался. Он, знаете, не отбивался от нападок. Ой, меня уколи, давай пофиктуемся на Инстаграме. Оп! Заколол. Он просто шел к своей цели. Цеплялся лапками, а кто цепляется лапками, то где оказывается? В чертогах царских, мы дальше посмотрим, именно там он оказался. Итак, он карабкался, но был кто-то рядом с ним, кто убивал его врагов. Если ты, этот человек, твоя битва, это идти за ним, за его присутствием, подниматься в гору, это будет требовать усилий и силы. Но будет тот, кто будет убивать твоих врагов. Мы больше тратим силы и энергии на разборки. Нас кто-то не понял, на нас кто-то туго там пиво посмотрел, против нас как-то высказались. И это все, чтобы отвлечь нас, чтобы раздергать нас, да? Боксер есть здесь? Подними руки. Вот, мы два боксера знаем, о чем мы говорим. 3-4. Тебя надо раздергать все, чтобы ты не туда начал смотреть, чтобы дать тебе в голову, и чтобы ты слег. Но когда ты смотришь на него, и ты карабкаешься, как паучок, ты мудрый. Когда отвлекаешься, спрашиваешь, если у тебя есть люди, которые тебе говорят: делай свое дело, несмотря ни на что. Респект русским ням-нямам, поздравляю. И вот, родные, вся его битва. Он знает, что ему делать, он получил от Бога слово, он туда идет, и враги просто падают рядом с ним. Поэтому делай свое дело, которое Бог тебе сказал делать, смотри на него. Очень классно, когда мы начинаем поклоняться, что возвращает нас, что дает нам опять этот путь видеть. Когда мы в его славе, мы в поклонении, он просто проясняет нас, и мы двигаемся дальше. Аминь? Аминь. И вот, они побеждают. Это вообще какая-то странная кафедра вот здесь стоять. Время как-то стирается. Когда иногда, знаете, там сидишь, думаешь, чем затягивать? То уже надо сходить уже это, спасательный круг поднадуть. Это просто тут нет времени. Итак, смотрите, они побеждают. Ужас охватывает филистимлянское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах. И тех, в общем, все. В стан врага приходит паника. Дорогие мои Енофаны, помашите мне рукой. Да больше здесь Енофанов, что ты стесняешься, помаши. Ты думаешь, ты этим боишься? Твои враги боятся еще больше, чем ты. Аминь. И смотрите, как происходит. Иоаннафан с оруженосцем делают какое-то дело, которое никто не видит. Явным становится хаос какой-то. Все, сфера сдвинулась с места. Здесь сфера сдвинулась с места. И когда сфера сдвигается с места, естественно, подключается царь. Ну, кто же еще? Да? И вы знаете, я об этом думал, и это нормально. Если Бог тебя призвал где-то сдвинуть, потому что у царя, кроме тебя и твоего огорода, еще много-много чего есть. Ты для себя центр вселенной, дух земли своего мира. Для него ты всего лишь часть его мира. Да? А в чем бывает проблема? Сейчас я где-то здесь это тоже написал, в конспекте посмотрю. Итак, содрогается земля, Саул просыпается, говорит, ну классно. Ребята начали там молодежь молитву, классно, что-то пошло, двигается, все. Круто, я в теле. Да? А вот вы не заметили такую вещь? Сейчас буду респектовать пастора Андрея. А вы не заметили такую вещь, что все христианство российское, оно реформируется сейчас?
Аминь!
Я буду говорить про российское. Отлично, что у вас более большие миры. Ну, Беларусь — это тоже Россия, так что как бы все нормально. White Christians in Reformation. Вот. Если что, позанимайтесь со мной в английском, я не против. Итак, смотрите, что происходит. Иоаннафан берет риск, берет молодого парня, они креативят, они спрашивают Бога, Бог дает им зеленый свет, Саул не в теме, они делают рывок, прорыв, сдвигается сфера, начинается огромная победа, и тут подключается Саул. Да? В такие времена, знаете, я сам был очень в разных таких же ситуациях, когда ты видишь вещи, которые что-то удерживают, тебе нужно пройти сквозь этого, чтобы дело Бога распространилось. И кроме тебя и вот этого парня, как бы, да, который немножко крейзи, обычно это твоя жена, никто не видит. И ты туда идешь, как бы, ты идешь на риск, потому что, ну, а вдруг все-таки печенька и тебя сейчас там завалит. Но ты побеждаешь, и потом начинается движение в этой сфере. Но мы о пасторе Андрее. Итак, смотрите, когда-то он начал говорить о реформации, и начал... И он победил. Мы были вместе с ним иногда, иногда это были его битвы, но мы победили. Аминь. И сейчас целый пласт христианства, он... Люди поехали вдруг... куда-то искать Бога, что-то меняется, хотели, поняли, что это болото, где они сидели 10 лет. Раньше они этого не понимали. У них все было по-другому. Вы понимаете, сдвинулась сфера, потому что кто-то победил. Я верю, знаете, что когда-нибудь, может, я так своим примером расскажу. Но пока это победа другого. Поэтому часто пробуждение начинается не через царей и не через официальные главы, а через простых парней, девчонок, вот этих иоаннафанов. Ловушка, знаете, в чем? В том, что эти простые парни, девчонки, мы с вами ждем и ожидаем, что до царей дойдет. И что именно цари должны это сделать. Это должен сделать ты. Когда ты это сделаешь, эту заставу сломишь, там дойдет до царя. Но когда до него до царя дойдет, будь готов, тебя никто не сломит. Омск! И это легко делать, когда ты работаешь на Отца. Ты делаешь Его работу. Поэтому вспомнят тебя, не вспомнят тебя. Точно так же, как и вели, награду ты свою получишь. Здесь бы, по идее, можно остановиться, как бы, да, и сказать, давайте, делайте, аллилуйя. Но там еще есть еще небольшая часть истории. Можно это рассказать?
Да.
Да? Хорошо, тогда вам надо встать и обнять 2-3 человека рядом с вами. Я вас утомил, походу, да?
Татьяна, привет. Мы ее перепакуем. Мы тебя ждали, что она
подойдет. Откупоривайте бутылки, пейте.
Знаешь, как это
двигаться? Хорошо, двигаемся дальше. Итак, это первая часть истории. Часть истории, которая говорит о для Иоаннафана. Да, вот просто посмотри, кто ты в этой истории. Если ты Иоаннафан, возьми свой ключ. Если ты Саул, сейчас для тебя будет, ну, то есть... Будет семь, и мы со всех покаемся, и все сделаем, и идем дальше. Итак, что дальше происходит? Знаете, когда этот стык происходит, те евреи, которые были на стороне филистимлян, да, как бы, они перетекают в Израиль. Переобулись, да. И вы знаете, переобуваться – это неплохо. Это лучше, чем не переобуваться. Да. Ты знаешь, что это такое, да? Хорошо, поэтому, когда мы что-то делаем, знаете, вот, ну, кто здесь в церковной жизни участвует, да? Знаете, от тебя ушли филистимский стан, там, да, там, команда, ну. Ушли, ты победил, они возвращаются, не долби их. Ребята, добро пожаловать домой, все нормально, все в порядке, все классно. Да. Душепопечение вечером будет, но заходите. Это лучше, чем встать в позу какую-то, знаете, в позицию там, и ожесточиться. Слушай, ну если ты промахнулся, сходил к филистимлянам, то возвращайся назад. Не забудь только оттуда что-то прихватить. И смотрите реакция Саула. Реакция Саула заключается в следующем. Он говорит, так Господь спас нас в тот день Израиля, битва же перекинулась. Господь спас в тот день Израиль, битва перекинулась в Бет-Авен. Все, пошло, маховики закрутились, да, что-то началось. Наш мозг любит повторение, что-то началось. И смотрите, уникальный момент. В тот день израильтяне были утомлены, а Саул связал народ клятвой и сказал, будь проклят любой, кто поест до наступления вечера, прежде чем я отомщу им. все прошло мимо, я буду распаковывать. Бывает, что делает этот дух, знаете, он заставляет людей пахать тогда, когда они устали. Потому что ему надо довести все до конца, и сегодня надо разобраться обязательно с этой ситуацией. Сегодня с ней не разберемся, завтра мы все потонем. Подонки! Поэтому рано отдыхать, рано семьи строить. Что ты о своей семье думаешь? Господь о ней позаботится. Иди служи, аллилуйя. Жертвуй все. Господь позаботится о тебе, аллилуйя. Давайте мы добьем врага, добьем, надо вот что-то отомстить. Искоренить просто, да? Это Саул, это не мы. Не мы, нет. Нет, не надо. Это показывает один простой элемент. Неисцеленное сердце царя. Низкая самооценка. Это, знаете, человек, которому надо доказать, что он, блин, царь. И не просто там царек, а царь. Если режу я филистимлян, то я их вырезаю всех. Народ устал. Ресурсы заканчиваются. Ну ты победил уже. Нет, я тебя книга додавлю. Но не своими руками, а отправлю их. Знакомы? Нет? Знаете, я видел, как очень много людей вложили в свои жизни, в буквальном смысле слова, ну, для строительства церквей, зданий. Для строительства каких-то мега-служений здоровых. Для каких-то, ну, фиг знает, что им там в голову напридумывали на себе. Но это дух, который не любит, это дух, который хочет мести, он жестокий, он злой дух. И я об этом был когда-то, под этим влиянием. Ты был под этим влиянием. Поэтому нам нужно покаяние, чтобы наше сердце было чистое. Ускоряемся. Он говорит, будь проклят тот, кто покушает, кто займется своими делами, прежде чем я отомщу. Продолжается битва. И знаете кто? Кто поел мед? Кто поел мед? Иоаннафан, тот человек, который победил. Что сделал Саул? Саул поставил правила. Он поставил заповедь, связав народ проклятием. Не для того, чтобы народу было хорошо, а для того, чтобы реализовать свой неисцеленный мотив. Знаете, когда правило ради правила, это формализм. Это буква, которая говорит. Правила люди ложат для того, чтобы они помогали строить, управлять и созидать. В любом другом случае правила им нужны. Мне нравится этот пример. Течет река. Река течет, да? Течет река. Потекла река. Вы видели в Санкт-Петербурге все реки, каналы обложены чем? Камнями. Это то, что позволяет реке течь, берегам не обваливаться, все. Но в Питере столько же каналов уже зарыто, и их нет, сколько сейчас есть. Если течет река, нужно следить за ней. Если русло пересохло, успокойся, иди в другой источник. Если течет река, ты им пользуешься, держи берега. Если они тебе не нужны, для чего? Если у тебя, это инструменты, которые позволяют нам созидать жизни, служения, еще что-то. Но если это какой-то бред, который надо исполнить лишь потому, что Саул это захотел, подумай 10 раз, надо тебе там быть или нет. Лед тонкий, и он хрустит. Иоаннафан. Что делает Иоаннафан? Классно. Он берет посох, макает его в соты. Потому что, знаете, мышление Саула и мышление Иоаннафана, они абсолютно отличаются. Иоаннафан макает мед в соды, он его ест, и он просветлевает. У него он становится светлее, у него появляются силы. Он потом узнает, что его папа заложил Израиль проклятием, и никто не может есть мед, потому что они боятся Саула. Понимаете, что происходит? Саул заковал Израиль в заповедь, которая вместо жизни несет смерть. И первый, кто просто попал под это был его сын. Он говорит: мой отец зря смутил народ. Смотрите, как просветлели мои глаза. Я поел много меда. Насколько было же лучше, если бы люди сегодня поели что-нибудь из добычи, которую они взяли у врагов. Разве поражение филистимлянами не было бы еще полнее? Посох это символизирует, власть это символизирует, слово от Бога это символизирует то, что ты идешь с Ним и ты опираешься на Него. И Бог дал ему возможность, он попробовал это, он это вкусил. Это вот как реформатор, который зашел дальше, чем остальные. Человек, который разорвал шаблон или перешагнул немножко дальше, даже если это против правил чьих-то. Вы знаете, опять же, можно меня по-разному понять и по-разному интерпретировать. Я могу сказать про себя, я люблю нарушать правила. Это честно, я вот исповедуюсь перед вами. Я нарушитель правил, моя жена это знает. Иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо, потому что ГАИ. Но прогрессия и движение вперед, прорыв, будет связан с нарушением чьих-то правил. Ты этого не обойдешь. И вот эта ситуация получается, что они Иоаннафан прикоснулся к источнику, который дает просветление, который дает жизнь. Но он также скован клятвой Саула, клятвой другого мышления, которое говорит, надо бить и побеждать именно вот так, именно сегодня. Он говорит, давайте поедим меда, ребята. А ему говорят, а зачем? Нет. Отец твой так сказал, все, надо убивать. Есть не надо. И вы знаете, иногда бывает, что человек в таком состоянии находится, он служит, но его глаза уже давным-давно мутные, он как будто бы уже умер. Один раз я молился и соборовал девочку, которая умирала, и я смотрел в ее глаза, она уже видела ангелов, и вы знаете, ее глаза, они были и здесь одновременно. Это как, знаете, вот мы когда пьем, да, и у нас размывается в двух мирах, там тоже в двух мирах человек находится. Здесь, в чем вся суть? Вы знаете, мы для Бога можем сделать очень много крутой работы, хорошей, но мы можем помутнеть в глазах и забыть вообще, для чего мы это делаем, ради кого мы это делаем, кто наш Бог есть, или уже просто победа над филистимлянами до захождения солнца стала нашим Богом. И вот этот Саул, это тот дух, который хочет, чтобы ты вот, ну, вот прямо сделал, прям вот все и все. Это я так вижу здесь, это моя интерпретация. Что происходит дальше? Иоаннафан поел, и смотрите, клятва Саула, она не только... Как вы себя чувствуете? Нормально? Все, давайте еще раз. Смотрите, клятва Саула, что она сделала? Она заковала Израиль, подвела его под смерть. Это первое. Второе, что она сделала, она создала условия, что люди начали грешить. Люди начали грешить. Как они начали грешить? Они ночью, когда никто не видит скотинку свою, резали и ели. Быстро, что кушать до охота, а клятва лежит. Есть хочется, а нельзя. И для меня здесь большой урок, знаете, что мы с вами, ты, я, когда мы что-то делаем, и когда мы накладываем какие-то вещи на себя или на людей, должны понимать, не приведет ли это к еще более серьезным последствиям. Он не поел меда и стал жрать мясо с кровью народа. Понимаете? Сырое, да. быстрее, быстрее, да, даже просто. Что делает слово? Он говорит, ну, народ раз грешит, ну надо же что-то сделать. А давайте жертвенник поставим, хоть как-то ситуацию спасти надо. Ставится жертвенник. Все это так это культурно оформляется. Но вы понимаете, кто был виновником всего? Дух Саула. Первого подвел под смерть своего сына. Второе, Израиль начал грешить. Я знаю, многие из нас не любят психологию, поэтому мы туда сегодня не пойдем. Но там есть некоторые принципы, которые надо бы знать всем. Если ты создаешь условия, где потребности базового человека не восполняются и не реализуются, это потом выльется в очень серьезных проблемах. И когда мы с вами слушаем, или когда мы с вами общаемся, или когда мы просто консультируем кого-то, мы можем так создавать человека, что он меду не поест, но он наделает гораздо других вещей, таких поинтересней. И это все сиротский дух. Это все сиротское сердце. Что происходит дальше? Дальше вдруг, когда уже все зашло слишком далеко, люди начинают спрашивать Господа. Там же все священник был с умом все это время. Люди начинают спрашивать, ну это наша природа с вами, да, ведь мы как бы, когда нас клюнет один петух в одно место, мы сразу же аллилуйя, где ты, Господи. Прозреваем, когда там три раза он пропетушит. Когда все нормально, часто мы живем, особо не спрашиваем. Когда спросили Господа, почему начались проблемы там в победах, поняли, что кто-то что-то сделал неправильно. Народ есть мясо, перестали побеждать. В чем причина? Надо разобраться. Бога спрашивают, грешил ли кто-то. Бог говорит, грешил. Саул говорит, даже если мой сын согрешил, я его убью. Это дух Саула. Там бросили жеребий, всех поставили, все. Вот, вот он, Енафан, который, блин, ел мед, который, блин, его просветлил и дал ему сил. И он должен умереть. Скажите, пожалуйста, справедливо ли это ситуация? Но, с какой стороны посмотреть, да? Но, родные, в чем как бы, что я хочу сегодня вам сказать, что если вы реформаторы, если вы преодолеваете преграды стереотипов, если вас даже будут обрекать на смерть, есть те, кто за вас заступится.
Аминь!
Дальше, просто будь готов, что обвинят тебя. Нет, это не Саул виноват, который там начудил и заковал там Израиль и создал условия. Нет, ты, Нафан, макнул палку не в то место. Я знаю, многие из вас были в этих ситуациях. Кто был? Братья люди, я был. Я был. Кто был, тот еще. Когда ты двигался, ты что-то принес, ты что-то высвободил, и ты еще и за это получил. Это не должно тебя остановить.
Делай добро и не убивай.
Делай то, что ты делаешь. Карабкайся, смотри, побеждай и ешь мед.
Аминь.
Потому что есть те, кто поставлен рядом с тобой, кто скажет, нет, 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 мы не дадим убить этого папы. В Синедрион хотели их там убить, зазвучали голоса из их среды, что нет, 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 мы не дадим убить этих людей. У друг Бога есть заступники для тебя. Реформатор! В какой бы ты стране ни находился, это про Беларусь. каком бы ты движении не был, это про тоже Белоруссию, только другого. И ты идешь вперед, рядом с тобой есть и видимые, и невидимые друзья, которые будут поддерживать тебя, которые будут открывать тебе возможности, которые посреди врагов будут твоими адвокатами и заступниками. Поэтому не бойся, ты не умрешь пока. Вся жизнь Саула прошла в жестоких войнах с филистимлянами. И всякий раз, когда Саул видел сильного и храброго человека, он брал его к себе. Саул был победитель, он побеждал. Он был крутой воин, он побеждал, это факт. И то, что я и
чего-то
добиваемся, достигаем или что-то побеждаем, это не показатель того, что мы несем отцовские сердца. Далеко не показатель. Когда Иисус давал откровение церквям, Он сказал: знаешь, что я имею против тебя? Ты крутой боец ММА духовный, но ты потерял любовь. Ты там столько терпел, ты столько перенес, ты столько бился, но оставил первую свою любовь. Это очень легко сделать. Биться, 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 а потом понять, что это вовсе не пещера. Потом, именно после этой истории, дорогие смотрите, после этой истории, когда, не знаю, ты вот сейчас сидишь, меня слушаешь, ты больше на кого примиряешься, на Саула или на Иоаннафана? Тест хороший, да? Я на обоих. Реально, если Бог дает тебе какое-то влияние, пускай небольшое, то ты потенциальный Саул. Если где-то Бог начинает тебя продвигать, то ты потенциальный Давид. Да. Если ты бежишь от Бога, то ты потенциальный Иона, и люкс ждет тебя. Потом происходит ситуация, это вот происходит эта ситуация, и следующая ситуация. Вы знаете, это все жестокое сердце. Вот то, что вы читали, да, ведь что Саул творил, да?
Да.
Уникальность в том, что Давида еще пока не было. И вот здесь, когда он пытается, смотрите, он пытается убить своего сына. Сына убить. Это была последняя капля. После этого у него что-то в мозгах вообще переключилось. После этого произошла битва, где его пришел отвечать пророк, он говорит: почему ты не сделал то, что я тебе приказал? Он говорит: я вообще не при делах, это воины, они, я тут вообще как-то, ну, я добра желаю уже. И Бог говорит: слушай, ты вообще уже оборзел. Ты меня не слушаешь. Он в это же самое время говорит: да, знаете, как иногда в христианстве происходит такой анекдот, есть такой. Девочку лечили в одном учреждении, выписывать ее отправили, но выздоровела. Выписывают, дают ей мороженку, говорит: на тебе, девочка, мороженка, спасибо, ты здорова, иди. Она берет мороженку, говорит: спасибо, ням-ням-ням. Тоже в некоторое место только зашла шутка. Да. Здоровые посмеялись, правда? Вот. И получается, что после этого Бог, Он его отвергает. Потому что когда мы начинаем убивать своих детей и крестьев, мы превращаемся в это племя ехидны, которое обличал, помните, Иоанн пророк? Он говорит, вы змеиное отродье, вы жрете своих детей. Меня когда-то пытались сожрать. Я помню, у меня уже хвостик, знаете, начали там поджирать, я там еле оттуда ноги унес. С религии убегают вот так. Часто уже не спаска. Ты знаешь, меня укусили, я заражен, я хочу покаяться. Я хочу реально, чтобы Бог, он просто эту дрянь из меня убрал. Предложить тебе хочу то же самое. Потому что мы призваны быть отцами для тех, кого сейчас Бог призывает, и кто придет через год, через два, через пять, через десять. И если сейчас мы где-то в дебри в какие-то зашли, давайте оттуда выйдем все вместе. Аминь. Пожалуйста, музыканты, давайте на сцену. Что-то взяли для себя? Сейчас будем отрекаться. Да, каяться будем. Отрекаться. Изгонять. Вы знаете, в чем дело, что сейчас вы пока играете, дорогие, начинайте. Мы слишком долго служили Богу из-за чего-то, из-за другого. Сейчас время, когда Он зовет нас в Его сердце, чтобы мы служили оттуда. Переправу, который сделает эту коммуникацию, царство вторгаться, царство приходить, новым вещам приходить. Я молюсь сейчас, чтобы сердца здесь, сердца Иоаннафанов были исцелены от ран, которые им принесли их духовные отцы. Я молюсь о свободе идти за тобой. Я молюсь об исцелении сердец. Молюсь о свободе, потому что когда пришло время Иоаннафану идти за Давидом, эта рана, эта спайка с отцом, она не дала ему это сделать. Я молюсь прямо сейчас, чтобы каждый Иоаннафан был высвобожден, был отпущен Саула. Я молюсь, чтобы Иоаннафан, встретив Давида, пошел с ним. Великое, недоступное. Я прошу Бога. Я пророчествую путь с Давидом, путь с Давидом, путь присутствия, путь восстановленный Израиль, путь там, где ковчег и слава, там, где скиния откровения, там, где небеса. Сердце. пригласили отпраздновать. Они сделали праздник, они открыли столы, они пригласили Иисуса отпраздновать. И Он пришел, и они праздновали. Вы знаете, я хочу, чтобы мы сейчас сеяли и благословляли это место, эту площадку, и чтобы это было семя, которое празднует то, что здесь происходит. Чтобы это было семя радости, семя торжества, семя, которое мы приносим нашему Отцу в Его дом. Это знак любви. Поэтому прошу вас, давайте сделаем этот сбор от сердца просто, чтобы разделить расходы, чтобы те, кто служили, они были благословлены, чтобы мы были гостеприимны. Аминь. Родные, аминь.
Аминь.